В эфире интернет-канала Фонтанка Офис, программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодня гости студии. Сергей Львович Нагай, руководитель проекта «Салют».
Здравствуйте.
Елизавета Конвей, директор департамента элитной жилой недвижимости компании «Colliers International». Я правильно выговорил ваш длинный титул?
Да. Вот Сергей Любой Львович, недвижимости.
Руководитель проекта. Сегодняшняя тема – апартаменты. Мы начинаем понемногу подводить итоги года, и мы должны со всей ответственностью сказать, что новый формат на петербургском рынке жилья, я подчеркиваю, на петербургском рынке жилья состоялся. Юридически это не жилье, и юридически это жильем не будет. Тем не менее, это помещения, которые граждане покупают для того, чтобы в них жить. Долго жить или коротко жить, постоянно или временно, это вопрос отдельный. В принципе, все мои на этой земле постояльцы временные, как было замечено на одном из круглых столов по апартаментам. Повод у нас для встречи бесспорно есть. Москва, которая долгое время пыталась причислить апартаменты каким-нибудь боком к жилью прицепить, навесить на них социалку и все прочее, от этих идей отказалась. Вот последние новости из Москвы, то, что налогообложение апартаментов идет по схеме гостиниц. Кадастровая стоимость там получается, но налоговая ставка будет 0,5% от кадастровой стоимости. То есть суммы какие-то вполне себе приемлемые получаются, по крайней мере, ну не такие, возможно, и тяжелые, как по жилью. Как у вас с кадастровой стоимостью, какая налоговая ставка будет? Напомню, апартамент «Салют» — это у нас угол Дунаевского и Пулковского шоссе. То есть место вполне себе такое привлекательное, это Московский район.
Да, совершенно правильно, как бы, как мы считаем, правильно? Какая у нас должна быть?
Ну, я понимаю, что владельцы еще не получали декларацию.
Еще никто не получал, да. Но мы считаем, что у нас проект выполнен как гостиница. Да? Все корпуса, гостиница. Везде написано, что это гостиница. Соответственно, мы считаем, что у нас ставка будет 0,5. В связи с тем, что...
0,5 — полпроцента.
Полпроцента, да. В связи с тем, что кадастровая стоимость у нас невысокая у наших апартаментов, потому как это не огромные какие-то там, да, а именно вот именно формата гостиницы.
А сколько стоит стандартный сьют, по мнению кадастрового?
Стандартный сьют стоит 400-500 тысяч рублей.
Недорого.
0,5% от этой суммы, это, соответственно, 2 или 2,5 тысячи рублей в год.
Да.
Это налоговая сумма.
Да.
То есть опасения, что налоги будут завышены, что сделает владение апартаментами невыгодным, пока что не подтверждаются. Хотя мы, конечно, должны держать ухо востро, потому что чего еще придумают законодательные науки, неизвестно. Мы и так входим в Новый год с новым законом о регистрации и с толстенным пакетом поправок 214. Как вы будете справляться с новыми требованиями по 214 и распространяются ли они на вас в полном объеме? Они же в основном относятся к тем, кто строит именно жилье. Или у вас долевое участие, значит, все равно все ограничения тоже.
Ну, мы считаем, что у нас долевое участие, в связи с тем, что у нас есть дольщики, мы считаем, что все это на нас тоже распространяется.
То есть увеличивать уставный капитал, 1% отчислять, да, компенсационный фонд, публиковать немеренную груду информации на сайте, половина из которой нафиг никому не нужна, в этом я уверен. То есть там избыточная какая-то. Понятно, понятно. И теперь давайте все-таки по рынку в целом, Елизавета, и я прошу вас тоже подключаться. Год назад мы говорили о том, что вроде как складывается такая ниша, такое направление и такой формат жилья – апартаменты. Было много экзотических вопросов, связанных с регистрацией, со статусом, с управлением, с обслуживанием всей этой кухни. Сейчас, минуя год, что можно сказать? Какова доля рынка, если так, навскидку, Елизавета?
Ну, я скажу, ну, скажем так, назову долю рынка в элитном жилье, потому что здесь более точно она определена. Она сейчас в объеме первичного предложения остается достаточно высокой, на уровне 25%.
То есть четверть рынка элитного жилья – это апарты, типа Монферран, да?
Ну, это, да, это в объеме площадей, если говорить, если считать по штукам, то это даже 30% от общего количество предлагаемых апартаментов. Поэтому, собственно, это тот тренд, появление которого и следовало ожидать. Дефицит пятен, он, в общем-то, порождает как раз в центральных районах появление проектов апартаментов. Но, собственно, остальные сегменты и класс бизнес, и класс комфорт, они тоже, в общем-то, по объему предложения на сегодняшний день совершенно не отстают. И если сегодня объем предложения в элитном рынке? Ну, скажем так, по предложению. У нас сейчас 186 тысяч квадратных метров апартаментов, 3,5 тысячи штук по всем трем сегментам.
По 200 тысяч при общем объеме предложения около 5 миллионов, да?
Ну, да.
Понятно. Порядка 5% в составе предложения. Чуть меньше, чуть больше. И примерно столько же, насколько я знаю, аналитику в спросе. То есть здесь такой баланс.
Ну, по нашим данным, это данные третьего квартала, ушло за третий квартал порядка 9 тысяч квадратных метров. Это 172 штуки. Серьезные, на самом деле, серьезные цифры. И во многих проектах просто прорыв. Это Royal Park, который порядка 30 в третьем квартале продал. Art Studio в бизнес-классе RBI-овская очень активно продается.
Art Studio – это в районе Советской?
Да, 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 да.
Вторая Советская.
Заканчивают продажи вертикаль. Небо Москвы, там буквально там по 3 единицы ушло, но все, в общем-то, они…
Небо Москвы – это отдельная история, вертикаль отдельная. Вертикаль все-таки это чистая гостиница, да?
Абсолютно.
Просто с такой немножко более сложной формой владения.
Совершенно верно. Mm-hmm. Абсолютно такой инвесторский продукт. На Елагином, в Елагинопарте очень тоже активно идут продажи, особенно если сопоставлять этот объем с объемом рекламы. Вообще один из уникальных объектов, который почти не рекламируется.
И малоизвестен, не на слуху. Напомните характеристики, что у нас на Елагине?
Слушайте, ну, на сегодняшний момент продано 14 штук.
Что там строится?
Там строится апарт-отель.
Вот. На сколько номеров? Ну, это высокого уровня. Или бизнес-класс, или комфорт?
Это бизнес-класс. Это бизнес-класс, и по большому счету у него интересное расположение. Оно на самом деле сначала довольно-таки было спорным для экспертов, и не все в этот проект верили, но вот такая вот высокая динамика продаж показывает, во-первых, любовь к приморскому направлению, несмотря на то, что он с двух сторон магистралями.
В чем спорный характер?
Окружен с двух сторон магистралями. Видовых характеристик как таковых, в общем-то, особых нету, да, только из ряда апартаментов. Не очень большой внутренний двор. Но при этом, вот, пожалуйста, тот пример, когда рацию рулит. То есть соотношение цены и качества замечательное, поэтому пользуются спросом. Ну а в комфорт-классе у нас лидеры, собственно, Салют. Удивительно, Лахта продала 34 штуки даже за третий квартал. Ну, вот проект конкордовский.
Я понимаю, но все-таки сделки Лахта хорошо бы посмотреть, кому именно продали, потому что там всякое
это
бывает.
Это вопрос, да, это уже актуальный.
Я обязательно упомяну блестящий, на мой взгляд, проект Docklands.
О,
все, я не буду говорить о качестве, просто они очень хорошо подстраиваются под рынок, очень быстро, гибко меняют политику, и они там занялись социалкой всерьез. Я обращаю внимание на то, что хорошая известная компания Best, которая тоже в этом сегменте крепко сидит, Апарт, Авеню Апарт, да, они на Васильевском острове взяли объект и выбирали. Они могли делать или жилой дом, или апартаменты. И они выбрали формат апартаментов. Вот на моей памяти в Петербурге это в первый раз. И, конечно, надо говорить о проекте «Салют», потому что это такой первый серьезный пример массового строительства апартаментов приличного уровня, хорошей сменяемости. Ну, вот группа ЕС, группа Пионер, да, построила комплекс ЕС, и они немножко ушли там в курортный район и в Москву. То есть пока больше они не затевают большие сервисы.
Не, ну как, социалистическая же выходит. Он вышел, точнее, уже закрытые продажи. Он большой.
Большой?
Там,
это значит, я упустил.
Более 1000 апартаментов, 1200-1400, вот цифры нужно уточнить. Но вообще продажи закрытые, они уже начались.
Закрытое это бронирование называется?
Бронирование предварительного договора.
Чтобы не нарушать. Сергей, что-нибудь изменится у вас с введением новых ограничений и новых требований и условий по 214-му? Чего вы ожидаете от начала года?
Ну, мы считаем, что у нас сильно ничего не изменится. Мы остаемся в своем сегменте, остаемся, надеемся, в своих объемах.
Давайте выдавать коммерческие тайны. На какой уровень продаж вы рассчитываете?
Мы рассчитываем уровень продаж в квартал минимум 120. Минимум 120.
Ну, это 40 апартаментов в месяц?
Да.
А сейчас у вас сколько?
Минимум 120. Я же сказал, что мы собираемся остаться на тех же условиях.
Смотрите, у нас по официальным данным за 9 месяцев доходы граждан упали на 5,2%. Это по Росстату. То есть платежеспособность населения, она снижается. Угу. Депозиты у нас растут, как они росли в 2009 году. Там они выросли на 28%, сейчас обещают на 25%. Народ несет деньги в банк даже под низкие проценты, чтобы было. Угу. Еще одна неприятность. Сбербанк рассказал, что уменьшилась сумма вклада. Была средняя сумма вклада 350, сейчас 250 тысяч. И не те деньги, которые человек купит на недвижимость. Это что-то такое промежуточное. Вы не ощущаете, вот, что клиент стал более прижимист, более придирчив, хочет рассрочек, предпочитает кредитование? У вас же, по-моему, вот до этого момента ипотека была такая, промежуточная, или совсем не было ипотеки?
У нас она была полтора года назад, а потом она у нас исчезла.
Потому что были претензии к пятну. Сейчас вы это закрыли, закрыли эту тему. Так. И с Нового года у вас снова открывается ипотечное кредитование. Сколько это прибавит сделок?
Мы считаем, что это прибавит примерно 15-20%.
Ну да, да, да. Неплохо. Елизавета, совпадает с вашими оценками?
Ну, по большому счету, да.
Там есть одно важное отличие, которое в полной мере проявилось на печальном проекте комплекса «Виват».
Так и знала, что вы его упомянете.
Обязательно. В случае банкротства покупатели апартаментов на помещение претендовать не могут, только на деньги.
Это
на
ужасно,
мой взгляд, это повышает стоимость выбора. То есть выбирать надо ту компанию, в которой уж совсем точно уверен.
А на рынке сейчас, по-моему, все очень четко распределяется. Очень явно видны те игроки, которые жизнеспособны. Хорошие, плотные экономические модели, которые, ну, на самом деле, для меня, мои любимцы, скажем так, вот как год назад мы их классифицировали, так они, собственно, и остались. Это действительно «Салют». Это «Докландс», который сейчас «Лофт на среднем» тоже выпустил. Абсолютно разные подходы к проектам, абсолютно разные. Но оба абсолютно точно настроенные и, мне кажется, обреченные на успех.
Я вот сидел, взвешивал, для «Докландс» открытие ЗСД – это плюс или минус?
Ой, для Васильевского этого в принципе событие. Но я думаю, что, конечно, плюс.
Я не знаю, с каким знаком, потому что вот наши сотрудники ехали в первый день после открытия по западному скоростному диаметру, 2 часа стояли в пробке.
Ну а что, Докланд сделал все, чтобы это было только в плюс, потому что звукоизоляция и, в общем-то, все инженерные системы, конструктив, он, в общем-то, был подстроен, скажем так, под это будущее событие.
Сергей, у вас на южном направлении. Насколько важна для покупателей вот та фишка, которую вы обыграли с самого начала, близость аэропорта, близость к московскому направлению, к трассе Петербург-Москва?
Но это очень важно. Логистика, вот с нашей точки зрения, это очень важно. Это практически, ну, понятно, что локейшн, логистика, да, это номер один. Потому как сегодня от нас можно добраться хоть куда. То есть аэропорт – это очень важно. Потому как аэропорт дает огромный, колоссальный просто объем загрузки. Вот, к примеру, уже не летом, а осенью я пытался сам найти один номер. У меня друзья приезжали в ноябре.
В вашем же комплексе?
В нашем же комплексе. Я ничего не смог найти.
Да, надо было то оставлять себе парочку было хотя бы.
Ну, то, что оставлено, оно было все занято.
Все было сдано в аренду.
Унизительная да.
Все было сдано в аренду.
Да, и мы ничем не смогли помочь. Но мы надеемся, что мы вводим все новые и новые корпуса. Мы, кстати, вот в ноябре ввели третий корпус. Он очень большой, на 544 номера. И он уже, это, конечно, безусловно, комфорт-класс, но он уже другого формата, другого уровня комфорт-класс совершенно. Да? То есть он совсем другой.
Другой в чем?
Но там больше входная группа, зона, там она по-другому сделана, там сделаны, причем нет, я бы сказал, за те же самые деньги, просто концепция была сделана по-другому несколько, да, мы сделали другие коридоры совсем, то есть мы лифтовую группу перенесли в центр коридора, за счет этого у нас, конечно, получилось 2 коридора, но у нас совершенно получилось логистика внутри другого этажа, другая логистика стала. И людям это просто безумно нравится. Безумно. И в плане безопасности мы сильно повысили. Да, мы сделали таким образом лифтовые группы и таким образом разместили вот эти стойки ресепшн, охраны. Значит, вход уже будет по карточкам. Ну, в общем, очень хорошо, но это надо видеть.
Из 100 апартаментов, купленных у вас, сколько владельцы сдают в аренду? Есть такая статистика? И сколько из этого объема они сдают через вашу сервисную компанию, которая работает там?
Значит, статистика есть, но она очень быстро меняется. Если в первых корпусах мы это видели как 50 на 50, то...
То есть половина номеров сдавалась в аренду.
Да, так. Да. То уже во втором корпусе это уже было 70 на 30, а в третьем корпусе это уже 80 на 20. А вот те корпуса, которые
то
мы
сейчас... То есть люди целенаправленно покупают сьют в апартамент-комплексе, чтобы сдавать его в аренду?
Это бизнес.
Второй вопрос. На каком уровне ставки? Выше рынка, выше, чем сдается квартира средняя? Ну, примерно такой же площади или чуть больше?
Ну, на мой взгляд, значительно выше.
Значительно это на сколько? 20, 30,
значит,
30?
У нас получается, допустим, скажем, однокомнатный номер. Это аналог однокомнатной квартиры. Вернее, двухкомнатный номер, аналог однокомнатной квартиры.
Спальня и кухня-гостиная.
Да, совершенно точно. Вот он у нас сдается в месяц где-то примерно 40-45 тысяч рублей.
При цене аренды за единичку 20-25.
Да.
Ну, в московском районе скорее 25, но все равно, да, это существенно выше рынка.
А, соответственно, цена у него существенно ниже рынка.
Нет, прекрасный бизнес, я считаю. На самом деле перспектива, вот, кстати сказать, вот в комфорт-классе перспектива у формата апартаментов для рантье просто замечательная. Естественно, зависит от локации и так далее, но при грамотном вложении, в общем-то, параметры очень хорошие могут быть у сделки.
Рантье — это прекрасно. Меня заботит немножко другой аспект. Просто okay. люди, которые снимают квартиру, снимают сьют в комплексе «Салют», они не покупают квартиру у застройщика. Они выбывают из числа потенциальных покупателей.
Почему? Которые снимают, не покупают у застройщика?
Да.
У другого застройщика?
Те, кто арендует, они уже не покупатели. Ну, одновременно арендовать и копить на квартиру довольно тяжеловато по нашим уровням доходов уже. То есть это другая модель жизни, это немножко другой способ жизни. Более легкий, более мобильный, с меньшим количеством обязательств и с отсутствием бабушкиных сундуков по углам. Потому что
кстати,
не
напереводится. Обязательно. Есть ряд людей, у которых другая недвижимость либо достраивается, либо ремонтируется.
Безусловно.
Либо какие-то еще семейные
обстоятельства. Безусловно, все это есть. Можно набросать обобщенный портрет вашего арендатора? Того, кто там живет.
Вот мне немножко это сложно сделать, потому как этим занимается профессиональная управляющая компания.
МТЛ.
МТЛ в нашем случае, да. И вот они как-то этим больше
хорошо,
владеют.
Хорошо, пригласим, да? Расспросим. Не вопрос, да? Будут основания. И давайте по узким местам. Значит, вы совершенно справедливо сказали, что затраты на гостиничный номер меньше, чем затраты на аналогичную по площади квартиру. Строительные затраты и себестоимость пониже, да? Цены вы держите ниже рынка при продаже?
Цены мы держим ниже, конечно. Ниже. У нас
если среднем... сравнивать, там 100 тысяч рядом с вами.
В среднем у нас на 20% ниже. В разные рынка. Периоды строительства цена варьируется. Когда мы уже на выходе, да, когда корпус готовится. Ну, начнем к тому, что когда у нас корпус сдается, у нас уже месяца за 3, за 4, за 5 уже ничего невозможно купить.
Хорошо. Да. По нормативам на жилой дом на 2 квартиры полагается машинное место. Ну, минимальная такая планочка, да? При строительстве гостиницы на 10 номеров полагается одно машинное место. Прогнозировали неизбежные проблемы с парковкой в прилегающих к вам зонах. Как выкручиваетесь?
Значит, мы, конечно, прогнозировали, что автомобили будут, но мы не прогнозировали, что в таком количестве они будут.
Вот ведь. Да. Оказалось удивительно.
На сегодняшний момент для нас, конечно, это очень такая серьезная проблема, что автомобилей очень много. То есть очень-очень много.
Значит, кстати, и приличных автомобилей очень-очень много.
И как решать?
Мы запросили, в общем, мы вместе с городом нашли прям рядом с нами соседствует земельный участок, и город нас попросил построить там многоэтажный паркинг. И мы уже подали заявку, и будем строить там большой многоэтажный паркинг.
Это не там ли, где были гаражи?
Да, это там. Да.
И почем будет машинное место?
Ну, пока мы не можем сказать, потому что еще нет проекта, мы еще не сформировали это все. Но строить мы его будем все равно. Дальше ситуация следующая, что покупать его практически мы планируем, что будет очень мало или совсем не будет. Конечно, да. Но арендный бизнес у него будет тоже достаточно очень высокий.
Примерная ставка неизвестна? 1,5-2 тысячи в месяц?
сдавать в аренду.
Машина место.
Да нет. Ну,
а сколько? Минимум 5.
Минимум 5. Минимум 5. Но прекрасно. Есть еще такое понятие, как сдача посуточно. О, не посуточно, а почасовая. Именно для машиномест. Чтобы мы не путали, я не говорю я про понял, номера, это несколько другая история. Да? У нас ее нет совсем. Значит, я имею в виду про машины. То есть человек приезжает, поставил машину на ночь, в ночные часы это дешевле. В дневное время это дороже, но в дневное время жильцам менее нужно. Да? И, в общем, когда вот этот микс мы начинаем приводить к стоимости машиноместа, то получается цифра намного интереснее, нежели это сдавать помесячно. Практически в два раза вырастает.
То есть вот эти вещи надо предусматривать на стартовой стадии проекта. Вы просто не знали, с чем столкнуться.
Мы, первое, мы не ожидали, что столько будет машин, а их на самом деле очень много.
Значит, больше, чем одна на номер?
Ну, думаю, что не больше, чем одна на номер. Ну, у нас просто, видимо, очень много номеров. Значит, мы предусмотрели в пятой очереди большой паркинг на 400 машин. И он сейчас уже строится, и первая очередь на следующий год будет запускаться. И предусмотрели более 100 машин в четвертом корпусе. Но это не закроет все потребности комплекса. Поэтому мы будем строить большой парк.
Въезды, выезды? Пробок нет, светофоры ставить не надо на выезде из комплекса?
Нет, у нас достаточно много въездов, выездов. У нас один въезд совместно с Вивой, с Дунайского. Один на Пулковское шоссе и еще с Дунайского мы будем делать один. То есть у нас три въезда будет в комплекс.
Елизавета, Москва отрапортовала, что квартирные цены и цены на апартаменты сближаются. Вот это данные третьего квартала московских аналитиков. На Ирн.ру была статья. Вы прогнозируете такую тенденцию у нас? Или вот то, что сказал Сергей, 20% дельта будет сохраняться еще какой-то срок?
Ну, это фраза, вырванная из контекста, не из контекста там текста, да, а ситуации. Почему? Потому что все равно апартаменты делятся на два типа. Первый – это инвест-продукт, а второй – это апартаменты для постоянного проживания. Инвест-продукт всегда будет чуть ниже рынка. Всегда. Иначе он будет не актуален, да, для инвесторов, для будущих арендодателей. И в то же самое время в Москве, ну, мы все знаем, да, что пятен под квартирную застройку их почти не осталось, поэтому, естественно, цены в этих проектах приближаются.
Нет, конечно, почти не осталось. Их там вырезают где угодно, хоть в промзоне.
Да, пока они не просто разные, в общем-то, разные есть экономические модели, поэтому порой апартаменты строить гораздо выгоднее, и при этом, поскольку публика гораздо более гибкая и готова покупать апартаменты, действительно, сейчас она готова покупать апартаменты еще и примерно по такой же цене, что и квартиры, особенно в тех районах, которые находятся в центральной локации.
Это, полагаю, мы имеем результат того, что Москва на протяжении нескольких лет вводила жилья меньше, чем Петербург. В пределах города, не считая Новую Москву, да, там у них 1 800 000, 2 миллиона, там 2 с чем-то миллиона было. Очень небольшие цифры, очень небольшие. И, конечно, при таком раскладе апартаменты будут повышены востребованным продуктом. Но у нас вроде объемы ввода-то и достаточные. Тем не менее, появляются новые и новые и новые проекты. И достаточно в неожиданных локациях. Да, и Лагин Парк, это интересно, Seven Suns в курортной зоне. Мне это интересно, как будет ездить народ туда вот. Не очень понятно.
Как он ведется, не очень понятно. Но, в общем...
Ну да,
там много. Это все-таки курортная зона, мы понимаем, да, и мне кажется, там будет все равно какая-то сезонность. Летом будет это очень востребовано, даже очень-очень, мне кажется, востребовано. Зимой немножечко будет спад.
Ну, понятно, то есть народ, как где-нибудь в Одессе, будет за 4-5 летних месяцев закрывать финансовые потребности года.
Всего года, да.
Да, а потом выставлять апартаменты на просушку.
Ну, в любом случае, в условиях, если там ответить на ваш вопрос, да, до этого поставленный, да. В любом случае, в реалиях сегодняшнего питерского рынка к ценам на квартиры могут приблизиться только те проекты апартаментов, которые действительно очень много вкладывают. И вот я считаю, что, предположим, вот Лофт на Сенне, да, Доклендс, это просто иллюстрация тех проектов, которые смеют действительно совершенно спокойно продавать по ценам, иногда даже выше, цен в аналогичных домах, в аналогичных локациях.
Вы знаете, я ловлюсь на том, вот помните, Сергей, в самом начале наших взаимоотношений по этой интересной теме, мы очень старательно разводили. Да вот ради бога, не называть это квартирами. Это не квартиры, потому что все понимали, что это не квартиры. Пионер там запрещал своим продавцам говорить, что это квартиры. И мы старательно писали, изобретая синонимы в каждом материале, ну как там называть это все, в районе жилье. А теперь я начинаю ловиться на том, что мне это, в общем, фиолетово, как это называется. Называются это квартиры, не называются это квартиры. Нет, просто другое становится главным. У нас, к счастью, рынок становится все разнообразнее. У нас появляются новые форматы, приживаются или не приживаются, другой вопрос. Лофты, например, пока не очень. Это скорее экзотика, нишевый продукт, ну, для нескольких там сотен, может быть, покупателей. А вот малоэтажка оформилась за последний год в самостоятельное такое вполне себе обособленное направление. Понятно, что квартиры с палисадничком там, с террасками это там в основном, да? Угу. Такие маленькие приличные кайфушки. И апартаменты стали разновидностью жилья вот с такими вот такими-то особенностями. Что в отношениях сервисной компании? Как складывается взаимопонимание? Есть ли у вас претензии к тем, кто управляет и обслуживает? Вот сейчас можно высказать как раз.
Ну, претензии, безусловно, я бы это назвал не претензиями. Есть какие-то текущие вопросы, потому что формат новый, и он до сих пор создается. Сначала он создается как инвестиционный продукт, сейчас он создается именно, не создает, он дошлифовывается в процессе управления. Да? Безусловно, есть какие-то небольшие замечания, какие-то небольшие там новые вводные.
В каких областях, в каких зонах возникают
проблемы? В основном вопрос сервисов.
Сервиса обслуживания текущего?
Текущего обслуживания, да, сервиса. Нет, но что это касается везде. Уборки, охраны, там, какого-то технического обслуживания, это все работает идеально, и здесь, наверное, ничего нового ни для кого нет.
Хорошо, а вот можем ли мы, в качестве можем ли мы сервиса, говорить о том, что у нас перспективное направление – это создание комплексов, жилых комплексов, по факту, с сервисным обслуживанием гостиничного уровня, но редуцированным под более длительный срок
проживания. Скажем, упрощенным. Более недорогим.
Конечно.
И более недорогим. Потому что вот весь наш инвестиционный продукт держится на том, что он именно стоит столько, что его можно окупить за определенный период времени, я бы так сказал. И чем этот период меньше, тем продукт лучше.
Оправдывает ли себя та структура, которую мы с вами вместе изобретали, товарищество собственников недвижимости, СНК? Или еще не приходилось пробовать собирать общие собрания?
Значит, оно не то, что себя оправдывает. Это единственный формат, по которому вообще сегодня апартаменты могут, ну, как это правильно сказать,
хоть жить, как-то
обслуживаться и управляться. Да, это единственный формат.
То есть управляющую компанию нанимает ТСН?
Безусловно, да, создается ТСН, там появляется председатель, и он уже, ну, инициативная группа, там, член
управления. Если у вас ТСН больше 300 членов, ну, допустим, на корпусе, да?
Да.
Сразу возникает проблема общего собрания, где его собрать, и есть ли смысл это делать, или можно в заочном формате решать?
Сегодня совершенно легко все это решается в заочном формате, потому что,
опросом,
во-первых, у нас не 300, у нас 600. Собрать всех
БКЗ, октябрьский, нормально.
Это просто невозможно, потом не все придут, потом оно будет нелегитимным. А в, скажем, в заочном формате все хорошо голосуют, сдают свои там бюллетени, пожелания и так далее, и так далее.
Набор сервисов, который предоставляет компания, входит ли такая вещь, как временная регистрация? Есть ли у вас гостиничный счетчик, гостиничная программа, которая учитывает жильцов?
Вот вы планируете МТЛ пригласить? Я думаю, что они
на этот вопрос
ответят лучше.
Или вы все-таки инвестор?
Я знаю, что программа есть. Программа есть. Я знаю, что временная регистрация есть. Но временная регистрация есть только гостей, а не собственников. Собственник сам не может зарегистрироваться у себя временно.
А он не покупает гостиничные услуги.
Да. Вот это все есть.
Хорошо, понятно. Как полагаете, Елизавета, заставит апарт-отели получать звезды всех к чемпионату мира? Я спрашивал об этом Погодина, но он как-то так немножко ушел от ответа элегантно. По вашим данным.
Ну,
Раз уж это гостиница.
Вряд ли. Я, честно говоря, в это не очень верю.
А у меня есть маленький вопрос. Вот,
да.
Кому? Допустим, у нас есть... Ну, наверное, даже не вопрос, а вот я так сам с собой рассуждаю, да? Uh-huh. А есть ли у нас возможность, скажем так, каким-то образом влиять на сайты, которые занимаются размещением гостиниц, номеров и так далее?
На Booking?
Это Booking и так далее, их много, да, TripAdvisor, там еще сайты, да.
Ну, крупных там 3-4, на самом
деле. Да, вот если им скажут, ребята, вы имеете право у себя размещать только те, скажем, гостиницы, апартаменты или еще что-то, что имеют звездность.
Вот будет интересно.
Тогда, наверное, все сами заинтересуются и пойдут получать эту
звездность. Нет, тут схема-то еще более простая, потому что если вы платите налоги как гостиница, если собственники номеров платят налоги как с гостиницы, то гостиница должна иметь сертификат соответствия и определенную категорию. Пускай это будет 0 звезд, но должна быть бумажка об этом. Ну, в принципе, это не такая тяжелая затратная процедура, там могут быть формальные требования, конечно.
Я думаю, что с апартаментами тяжело будет сделать.
Почему?
Потому что, ну, первое, много собственников.
И что?
Да, а у гостиниц есть, ну, вот те, кто присваивает звезды, у них есть определенные требования. В каждом номере должны быть 8 полотенец, две пары тапочек, халат, там еще.
То есть нужен другой стандарт для апарт-отеля?
Конечно, для апарт-отеля нужен другой стандарт. И вот на Западе я ни разу не видел, чтобы апарт-отель 5 звезд был, или апарт-отель 3 звезды, или апарт-отель 2 звезды. Там просто апарт-отель. Да, дальше нужно открывать и читать просто отзывы постояльцев. И тогда ты понимаешь, какого уровня этот апарт-отель.
Ну, либо считать звездочки на букинге. 8,7 оценка или 9,2. Да.
Или смотреть оценки.
Да, вот, да. Это, да, вот это, наверное,
вот это работает очень хорошо.
Потому что все равно это все-таки два абсолютно разных продукта. И люди, которые идут в гостиницу, они в апарт-отель не пойдут, и наоборот.
А бог его знает. Не знаю, по-разному. Потому что мои друзья и знакомые, которые ездят в Европу, они по-разному выбирают или отель в самом городе, или апарт-отель, или просто снимают частную квартиру. Это то же самое, как с жильем. Чем больше вариантов, тем лучше. Но я хочу подчеркнуть и отдельно напомнить, что у нас Петербург город уникальный. У нас единственный город в России, где количество туристов больше, чем количество жителей в год. То есть у нас 5 200 000 официальных жителей и 6,5 миллионов туристов.
Проходящих.
И пока у нас рубль слабый, пока европейцам и даже китайцам к нам ехать выгодно, это соотношение будет сохраняться. А если у нас еще малые отели угробят с размаху, у нас законодатель имеет привычку так с плеча раззудить. Получили недавно совершенно замечательную бумажку, письмо Минфина. Минфин сообщает, что ошибка в кадастре при определении налогооблагаемой базы не будет влиять на уплату налогов в отчетный период. То есть тебе написали по ошибке 10 тысяч метров, ты сначала заплати, даже когда ошибку исправили. А потом через год подашь там в суд, а может быть тебе вернут, если... Ну и им так удобнее. Им так удобнее, просто они так привыкли. Если им понадобится причесать все под одну гребенку, они не будут сильно заботиться там, о количестве малого бизнеса. У вас ИТПшники все эти владельцы? Индивидуальные предприниматели или не заморачиваются?
Я думаю, что нет. Основная масса, да. Основная масса, да.
Потому что еще одно направление – это попытка государства поставить под контроль и брать налоги с тех, кто сдает жилье. В Москве отчитались, по-моему, за 23 тысячи людей, подавших декларации. В Петербурге господин Полтавченко подписал соглашение с МВД и ФНС, с налоговой службой и с полицией, по коллективному отлову тех, кто уклоняется от обязанности платить налоги. А у вас как раз чистая схема, которая позволяет спокойно себя чувствовать на этом рынке. Потому что налоги ИПшник уплачивает.
И тем самым это какая-то новая ниша формата, скажем, арендного жилья.
Да, конечно, конечно, конечно. Это цивилизованная форма, которой на рынке очень не хватает.
Ведь,
вас должно быть больше, конечно. Вас должно быть больше в разы, чтобы арендная ставка была все-таки не в полтора раза выше рынка, а хотя бы там на 15% дороже бабушки. На 20%, ну, допустимая
дельта. Причем такой бизнес, где всем выгодно платить налоги по упрощенной системе, да, и никто не хочет прятаться, скрывать что-то там, да, потому как вот система сдачи, бронирования и все завязано. Там столько официальных моментов, что просто не получится.
Ты все равно прозрачный,
ты все равно прозрачный,
да,
да,
это понятно.
Все видно,
это
все
понятно.
Это доступно.
Это понятно.
Ну, цивилизованно не значит, что на 100% востребованное. Все равно, мне кажется, останется определенная ниша людей, вот этой частной аренды, и будет на нее спрос по определенным причинам.
Суровость законов российских искупается необязательностью их исполнения.
Это да.
Это, к сожалению, условия жизни, равно как и большой теневой сектор, потому что вот сегодня на конференции недвижки мы это обсуждали. Главная загадка нашего рынка недвижимости – это откуда у граждан деньги. Вот доходы падают квартал за кварталом, а деньги все есть и есть, есть и есть. Непонятно.
Пока есть греча.
На этой оптимистичной ноте мы завершаем программу, посвященную апартаментам. Последние короткие оценки. По вашим прогнозам, как будет расти предложение в сегменте апартов и будут ли меняться цены и арендные ставки, Елизавета?
Слушайте, аналитику на эту тему не подготовила, но вот эти вот две страницы, которые у меня есть, с заявленными проектами, 11 из них уже получили разрешение на строительство. И,
а в метрах или в штуках?
Ну вот в штуках 11 проектов с разрешением, а 11 просто сьютов. Перспективных.
Ну, в количестве номеров.
Не могу так
тысячи, быстро посчитать. Тысячи, десятки тысяч?
Ну, порядка 2000. Чуть больше 2000.
Хорошая прибавка.
Это с разрешением на строительство, между прочим.
Хорошая прибавка.
Это у нас сколько получается? Еще 25%.
Да, да. Рынок, который растет на 25% в год, не должен говорить о кризисе вообще ни слова. Цены, ставки?
Ну, я думаю, что все растет. Все равно все будет
расти. Все равно все растет, потому что цивильно. Сергей, ваше предположение?
Я думаю, что... Я бы сейчас немножечко разделил два формата апартаментов. Вот-вот. Все-таки гостиничный и... более дорогие, скажем, для постоянного проживания в центральной части города.
Ну, давайте, наконец, соберемся. Присоединяюсь. Дорогие, роскошные Монферраны – это апартаменты, а у вас в Салюте – это апарты.
Да, все. Гостиничного. Прекрасный
термин. Без ментов.
Да, да, без ментов.
Апарты гостиничного типа. Вот я считаю, что этот сегмент развиваться будет, потому как он людьми востребован, людям он очень нравится, продукт совершенно доступный, понятный и хорошая альтернатива именно... скажем, банковским вкладом.
То есть вы отнимаете депозиты, клиентов не у застройщиков, а у банков?
Мы ни у кого не отнимаем, мы просто создали продукт определенный, который, мне кажется, может поконкурировать и с банковскими продуктами в том числе.
А я здесь в пользу второй группы проголосую, на самом деле, потому что у этой группы тоже очень высокая перспектива.
Потому что вы продаете элитное жилье, а не обычное.
Ну, мы продаем разное жилье. Вот, и тем не менее, те продукты, которые выходят в локациях для постоянного проживания, они должны быть более конкурентоспособны. У них, естественно, будет повышаться цена, они будут более привлекательны для покупателя, потому что на сегодняшний момент все равно еще очень ограниченное количество предложений, которое устраивает покупателя по всем запросам. Поэтому это очень перспективный формат.
За кадром. Забыл спросить, поэтому должен. Не возникает конфликтов, связанных с социалкой? Ну, очень многие опасались, что вот народу понаедет, жить будут, в садик водить будут, а не предусмотрено.
Ну, вот у нас вопрос по социалке был, и все-таки, как мне кажется, нам удалось убедить городские власти в том, что у нас гостиничный апартамент.
Ну, Погодин говорит, что у нас говорит, семьи с детьми составляют 4% или 8%. Какая-то смешная цифра была.
Так да? И есть, да. Так и есть.
Вот нету детей. Угу.
Но, тем не менее, значит, мы договорились о том, что мы открываем у себя в комплексе поликлинику для врачей общей практики 500 метров квадратных.
Платную, муниципальную, государственную?
Значит, она будет работать по ОМС. Угу, по понятно. ОМС, там какой-то процент. Вот этот вопрос у нас сейчас еще в стадии проработки. Да? И мы будем строить паркинг. Большой-большой паркинг.
Хорошо, принято. Спасибо, думаю, что мы к теме апартов вернемся, наверное, еще в первом квартале следующего года. Об этом году уже вряд ли будем. Желаю хорошо закончить год на уровне 30-40 сделок в месяц.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. В студии были Сергей Нагай, руководитель проекта «Салют», Елизавета Конвей, компания «Colors International», Дмитрий Синочкин. Всего доброго. До встречи через неделю.